Мир Божий вам, дорогое собрание. Прочитаем с вами Слово Божие, которое записано в первом послании к Коринфянам, в первой главе, начиная с 21 стиха. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Аминь. Я специально посмотрел в толковом словаре, я подразумевал и, в принципе, догадывался, что означает это слово «юродство». Но чтобы быть более точным, я посмотрел в словаре, и я обнаружил, что это слово обозначает безумство и не совсем нормальное поведение. Поведение далеко от стоящей от нормы, которая признана в обществе. Другими словами, здесь Бог указывает и говорит, что безумство проповеди в глазах этого мира, Он спас этот мир не премудростью человеческой, не тем, что действительно так ценится в этом мире, но вот этим безумством проповеди Он спас человечество, потому что человечество своей мудростью не захотело принять самого Бога. И сам Павел, который писал это послание, он лучше всех понимал, что это означает. Что означало проповедовать тому миру в тот первые века христианства, когда оно возрождалось, когда он шел проповедовать людям той культуры Римской империи, которая была построена на самодовольстве, которая была построена на славе, на возвеличивании личности человека, его хороших, сильных качеств. И чтобы миру принять такое Слово Божие, такое Евангелие, нужно было действительно сила Божия, сила Духа Святого. И Павел это действительно понимал. И в этом послании, как наряду и в первой главе послания к римлянам, он говорит о том, что невозможно своей силой донести Слово Божие. Он опять и опять заявляет: «Я не боюсь, я не стыжусь», потому что действительно плоти Павла было с чего стыдиться, потому что этот мир, в котором он проповедовал, заявлял совершенно о других качествах. В то, что люди верили, и то, чему они обращались, было совершенно диаметрально противоположно тому, к чему призывал Павел. Люди поклонялись многобожию. У каждого был свой отдельный Бог. И даже более того, люди той культуры, они даже обменивались богами, как некогда, если вы помните, в мое детство обменивались марками, фантиками различными. Для людей боги были те существа, которые были самодовольны. И что же, как мы здесь читаем, что для иудеев это было соблазн, и для эллинов было безумие. Почему для эллинов это было безумие? Это Слово Божие, это Евангелие, которое несли первые христиане, и которое Павел проповедовал. Потому что действительно они не могли понять, как можно поклониться вот этому назарянину, вот этому еврею из какой-то там деревни, как они понимали. Как можно было поклоняться вот этому обожествленному человеку, который действительно по канонам римского понимания эллинской культуры был на самом деле обычный грешник. Ведь его отвергло его общество. Ведь его распяли на самой позорной казни. Ведь его не приняли, несмотря на то, что он пытался, как они считали, что-то вообразить, что-то показать. И как можно поклоняться такому человеку? Потому что в глазах эллинов, в глазах людей мудрых того времени, боги были самодостаточные, которым, наоборот, поклонялись люди. Но что же на самом деле представляли себя боги того времени? Это были божества, которые были независимы ни от кого. И если бы они только проявляли какие-то человеческие качества, смирение, любовь, мудрость, милосердие, то, по мнению эллинов, они переставали быть богами, потому что эти качества на самом деле портили их. И они даже приводили пример, один из греческих философов говорил, что если Бог начинает плакать ради человека, то его плач превращается, эти слезы превращаются черными слезами, которые ведут его в могилу. То есть в их понимании Бога нельзя было расшевелить, его нельзя было как-то коснуться его сердца, чтобы он действительно полюбил кого-то или кому-то помог. Наоборот, люди чувствовали, что вот такому независимому Богу стоит служить и поклоняться, и хочется быть похожим вот на такого Бога. В глазах иудеев Евангелие также представляло безумство, потому что они ссылались на Второзаконие 21 главу 13 стих, что «проклят всякий, кто повешен на древе». Это слово действительно было для них таким препятствием, преткновением. Они не могли понять, как можно принять такого Мессию, который был распят на кресте. Того, который действительно вышел из незначительной деревушки в то время, да и сейчас этот город не самый большой на планете, ничего особого себя не представляет. И в глазах людей это было немыслимо, чтобы из такого города вышел Спаситель, чтобы там что-то действительно родилось стоящее, которому будет поклоняться потом в дальнейшем весь мир. Павел это понимал, и еще больше он понимал своей плотью, что общество, которому он нес это свидетельство, оно не принимало бы его. Он понимал, что ему нужно было потратить много сил, может быть, даже своего красноречия, чтобы доказать. И в посланиях мы это видим, что он доказывал большим аудиториям о том, кто есть на самом деле Иисус, каким образом можно принять его как Спасителя, как Мессии. И, конечно же, можно применять красноречие, можно применять свою тактику, как это можно доказывать. И в наше время не в самых лучших случаях люди пытаются говорить Евангелие другим способом, более понятным для людей. Есть такие общества, которые называются экуменией, которые вообще говорят, мы всех любим, давайте вместе собираться. Да, мы верим и в Иисуса, и в Аллаха, и в Кришну. Почему бы нет? Ты веришь в Иисуса, ну и верь. А я верю в кого-то другого. Только не мешай мне верить. Люди сейчас объединяются, многие, под такой общий союз, который бы не мешал друг другу жить. К сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, если мы хотим стоять в Слове Божьем и проповедовать Евангелие, оно всегда будет позорным. Позорным для этого мира, кричащим, говорящим, взывающим к их совести, к их разуму. Люди понимают это, и сознательно многие из них не принимают его. Мы должны понимать, что когда мы выходим на служение, когда мы выходим на проповедь Евангелия, мы всегда будем встречаться с оппозицией. Мы всегда будем встречаться с такими проблемами непринятия, насмешек и, может быть, еще больше отвержения. Но мы должны понимать, что это единственный путь, каким мы можем принести людям радость, свет и счастье, спасение. Наоборот, можно что-то убрать из Евангелия, сделать его менее позорным, но тогда это уже перестанет быть Евангелием. Знаете, христиане того времени, они понимали, что они будут встречаться с такой ожесточенной борьбой мира, который был вокруг них. И они понимали, что люди, которые вокруг них, они ожесточены против Христа, против проповедования Слова Божия, потому что на самом деле в глазах мира сего христиане их называли атеистами. Можете себе представить, что первые христиане, которые выходили на улицы проповедовать Слово Божие, в глазах мира они были атеистами, потому что они отвергали тех богов, в которые верила большая часть людей. Они поклонялись этим богам, они служили, они спрашивали, почему ты так не делаешь? Но кто же поклоняется этому еврею из какой-то деревни? Кто может поклониться ему? Ну, мало ли что сказали свидетели, которые, может быть, некоторые из них еще жили в то время. Да, может быть, они что-то свидетельствовали, говорили, что он делал чудеса, что он воскрес якобы, во что многие также не верили. Но разве можно поклоняться такому человеку? Вот наши боги, мы знаем, что многие десятилетия и столетия наши отцы поклонялись им, и они вроде бы отвечали им. В наше время наше общество не намного изменилось. И сегодня, и сейчас мы стоим на том, что когда мы проповедуем Слово Божие, всегда мы будем встречать препятствия. Но самое главное из этого, что Павел понимал, и это согревало его сердце, не своей силой, не своим красноречием, не своей мудростью, но с помощью Духа Святого Бог касался сердец сверхъестественным образом и приводил в церковь. И мы знаем, что таким же образом и сегодня люди обращаются к Богу. Именно таким же образом и сегодня люди принимают Иисуса Христа. Если на улицах, если в других местах есть те, которые проповедуют Слово Божие. Пусть Бог благословит нас и в этом году непрестанно стоять на стороне истинного Евангелия. Не смешивая его с какими-то человеческими словами, не смешивая его с какими-то послаблениями, а может быть, есть какой-то другой спаситель. Ну и ладно, многие люди так и думают и говорят в угоду того, чтобы люди приняли. Они говорят, есть другой путь. Да, пожалуйста, есть не только один путь, есть несколько путей спасения. Но пусть Бог даст нам действительно правильное понимание истинного Евангелия, чтобы мы несли его, и в этом году, чтобы Бог благословил нас в этом служении, для славы Его. Аминь.